Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Вот опять пятница, и мы с вами можем слышаться, по крайней мере, слышаться вот здесь, в передаче «Золотая середина» еженедельно, 15 часов по московскому времени. Пусть Бог всех нас благословит. Это христианская программа, и здесь мы вместе с Божьей помощью и с Библией в руках ищем ответы на разные вопросы жизни. В первую очередь, конечно, это вопросы по спасению нашей души, ну и заодно, конечно, устройство мира, нас, Бога, Его вечной жизни, которую Он обещает нашей бессмертной душе. Все это, конечно, очень важно. Поэтому присылайте ваши вопросы. Я скажу сейчас две возможности, как это можно сделать. Прямо сейчас, вот сегодня у нас 21 марта, 2025 года. Поэтому это прямой эфир. Через объявление этой даты и глядя на ваши календари, вы всегда можете сверить и увидеть, программа идет в записи или в прямом эфире. Для нас ценен и дорог прямой эфир, потому что, ну, если не поговорить с вами, то, по крайней мере, увидеть ваши сообщения, я имею такую возможность. И у вас есть такая привилегия прямо во время эфира задать волнующий вас вопрос. Это можно сделать на нашем сайте. Обращайте внимание, у нас поменялся домен. Это адрес сайта. Раньше у нас был theos.fm, который сейчас уже не работает. Сообщите вашим близким, родным, друзьям, знакомым, кто особенно слушает эту программу, не только эту, все другие программы на Theos Media. Вот, я сказал Theos Media, потому что именно так поменялся наш домен в интернете. Теперь Theos. И дальше Media. Чуть больше букв, но я думаю, что вы справитесь. Можно набрать в Яндексе, в любой поисковой системе, и вам поможет она найти теперь настоящий наш действующий чат, чтобы у вас не было никаких смущений и тем более огорчений. Вот там на нашем сайте внизу, обычно картинки, которые вы видите прямого эфира, есть такое облачко нарисованное, иногда с точечками, иногда без, иногда с надписью «Написать в эфир». Вот, обратите внимание на этот значок, давайте его так будем называть, нажмите на него, и у вас появится табличка «Задать вопрос ведущему». Напишите там свое имя или хотя бы псевдоним, чтобы я как-то мог к вам обращаться. А дальше кратенько сформулируйте ваш вопрос. Постарайтесь, там есть поле для вопросов, постарайтесь использовать не так много предложений, чтобы можно было зачитывать ваш вопрос полностью. Ну, давайте договоримся, 5-7 предложений. Иногда бывает, нужно что-то выразить, поэтому, конечно, не хотелось бы вас сковывать. Если что, еще раз напишите. Присылайте ваши вопросы в начале эфира, это всегда полезно, это дает некий зазор мне времени даже для того, чтобы увидеть ваши вопросы, потому что они пересылаются мне. Оле, которая трудится, как обычно, и весь коллектив Theos Media мы приветствуем в эти весенние дни. Для кого-то это праздники, и мы знаем, что праздники, они тоже связаны с определенным круговоротом жизни – и смены сезонов, и месяцев, и, конечно же, пути солнца по небосводу. Поэтому мы с вами уже разменяли календарную весну, хотя она еще морозами нас, так сказать, то есть теплом сильно не балует, еще морозы есть, но, по крайней мере, у нас в Москве здесь отрицательные температуры зимой, то есть, извините, ночью, как зимой. Но, тем не менее, уже прибавляется температура, и вот с этого дня мы уже разменяли, как говорят, уже не только календарную, но и астрономическую весну, потому что день будет прибавляться, а значит, солнышко будет вставать повыше и выше, а значит, его свет для Земли, как мы помним из уроков географии, будет более целенаправлен, а значит, все вокруг начнет пригреваться, прогреваться Земля, и дай Бог, как говорится, цвести и пахнуть. Весенние сады и вообще все цветы – это всегда, конечно, радость вдвойне и втройне. Дай Бог, чтобы был хороший урожай, поэтому и снега еще лежат или лежали на полях, чтобы укрывать озимые. Все это тоже необходимо для хорошего урожая. Пусть Бог нас благословит. Итак, если вы хотите написать нам прямо сейчас в прямом эфире, пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью с нашего постоянно действующего сайта. Там можно и другие программы смотреть. Кстати, там есть эти же программы «Золотая середина», но в записи. Они складируются, архивируются, как сейчас говорят, да? И вот можно там посмотреть за предыдущие пятницы, когда были. У нас бывают иногда повторы в силу разных обстоятельств. Понятно, не всегда идут прямые эфиры. Но вы уже сами там смотрите. Не переживайте. Если какая-то дата пропущена, значит, скорее всего, либо по техническим причинам не записался эфир, либо был пропуск или был повтор. Как это можно сделать? Если вы обратите внимание, в левом верхнем углу там есть такие три полосочки. Вот это меню. Если вы на него нажмете, там появится такая надпись «Передачи». Нажимайте на надпись «Передачи», у вас будет большой список передач в картинках. Вот эти картинки такие квадратные с разным оформлением и надписью разных программ. Вы листаете, и среди них находите «Золотая середина». Там такая Библия и с крестиком, закладкой в виде крестика деревянного, вложенного в Библию, так вот, чтобы глаз ваш сразу нашел, чтобы не проскочили. И нажимая там, вы можете за 2,5, по-моему, года все программы поскачивать или прослушать. Вот такое богатство для всех вас. Не забывайте про этот архив. Итак, с сайта вы можете задать вопрос внизу экрана, облачко, три точечки или просто облачко, написать в эфир. И еще одна есть возможность. Я сейчас продиктую свой номер телефона, я уже давно его даю, несколько десятилетий, уже не первое, не второе, уже и третье пошло, а может быть больше, да, надо будет посчитать, с 90-х годов, конца 90-х у меня появился этот телефон. Так что вот, считайте, уже третье десятилетие я его вам даю в эфире. Не злоупотребляйте им. Понятно, что я человек. У меня есть также, как служитель церкви, служение, иногда встречи с людьми. Поэтому, если я не отвечаю на ваш звонок, прям вот по мобильному номеру, который я сейчас скажу, не огорчайтесь, можно связаться и написать мне через WhatsApp или Telegram. И я обязательно просматриваю все записи, ну и заодно, если вы хотите пообщаться, могу обратно набрать вам по вашему уже номеру, он остается, и мы пообщаемся. Но вообще-то этот телефон я даю именно для вот этой привязки WhatsApp и Telegram, в которой вы можете также написать ваш вопрос прямо сейчас в прямом эфире. Прямо вот сейчас. Сегодня 21 марта 2025 года. Пишите. Вот если вы хотите, запишите мой номер телефона +7 926 211 56 97. Скажу помедленней. +7 926 211 56 97. Вот такой номер телефона. Вы, конечно, можете после эфира мне дозвониться. Во время эфира я не принимаю звонки, я его отключаю, бесшумный режим ставлю. Ну, а вот написать на него вы можете, поэтому у меня продублировано на моих экранах, здесь передо мною я вещаю вот по-прежнему из своей такой домашней студии. Вот, у меня есть возможность с вами, по крайней мере, увидеть ваши сообщения. И эти сообщения попадают на WhatsApp или Telegram, и они попадают ко мне сюда, и я их могу увидеть, и на них могу реагировать и отвечать. Ну, вот все, что нужно, я рассказал. В самом начале эфира я обязан это делать. Такая у нас есть договоренность с администрацией Теос Медиа. И это правильно, потому что организован прямой эфир для вас, уважаемые дорогие слушатели, всех передач, в том числе передачи «Золотая середина». И, конечно же, я обязан вам рассказать, как вы можете задать вопросы, чтобы этот эфир для вас был прямым, вот, живым. Пользуясь возможностью, передаю всем привет, кому иногда раздаю свои визитки иногда таксистам, кто подвозит, иногда просто знакомым, встречным, друзьям, вот, кто интересуется. Вот для вас, друзья, постоянно действующий тоже эфир по пятницам с 15 часов. Если вы, кстати, напишите в этот эфир, напоминая о нашей встрече, потому что у меня бывает много встреч, много людей, я мог, наверное, среди всех вас и подзабыть, чтобы вот, если вы хотите, а вы слушаете этот эфир после того, как я вам визиточку дал, то напишите пару слов. Вот, Андрей Юрьевич, я слушаю эфир. Может даже задать и вопрос заодно сразу. Пусть Бог вас также всех благословит. А я вижу, Оля уже у нас трудится. У нас остались, конечно, вопросы с позапрошлого аж эфира. У нас не было прошлого эфира. Иногда бывают, как я говорю, повторы. Ну, а здесь вот я вижу, уже поступают некоторые вопросы. Это всегда приятно. Вдвойне, даже втройне. Антон задает вопрос. Как Бог относится к разным наукам и философиям, разным религиям? Хороший вопрос. У него два вопроса по порядочку. Прочитал вопрос, ответил, потом следующий прочитаю. Антон, Бог относится неплохо, я скажу так. Вся наука – это изучение Божьих законов. Как может Бог плохо относиться, если ученые неангажированные, я не знаю, знакомо вам это слово или нет, но не заинтересованы, что ли, если простым языком говоря, в том, как это было иногда, когда идеология ученым не дает возможность правильно излагать свои открытия. Например, в нашем атеистическом обществе, в котором мы жили, и, в общем, это не скрывало это общество, даже называя себя воинствующими атеистами, вот, всячески различные факты какие-то умалчивались, а какие-то, наоборот, подавались, что вот якобы там вот Гагарин в космос слетал, и, значит, даже его обязывали сказать, что Бога нет. Хотя мы знаем, что многие космонавты – это искренне верующие люди, вот 60 лет выхода Леонова, у нас замечательного космонавта, как раз в этом году. Посмотрите обязательно его документальные фильмы, какие прекрасные картины он рисует, вдохновленный космосом. Это глубоко верующий человек, верующий в Бога. Так что, когда спала идеология, когда не было уже этого натиска, такого политического натиска, потому что верующему человеку нельзя было расти по карьерной лестнице, вот какие-то все ведущие, лидирующие, можно сказать, такие посты занимали люди-атеисты, и, в общем, всячески где-то так, ну, затирали или не давали христианам где-то проявиться в обществе. К сожалению, это было и среди ученых, поэтому часть ученых, они были искренне неверующими людьми, ну, а были, конечно, среди них и верующие люди. И я очень рад, что был свидетелем по Первому каналу, когда часть из них открыто в прямом эфире заявили о том, что они теперь верующие. Это не переобуваться на лету, как некоторые говорят, а это действительно у человека иногда складывается мировоззрение, в том числе исходя из открытий, которые делают естествознатели или разных наук люди. Поэтому, вот, Антон, конечно, Бог относится положительно, потому что Он рад, если люди взирают на небеса, на все то, что Он сотворил, Господь, и распростер небеса, и окружающую природу, и чудо устроения каждой букашечки какой-то, травиночки. Все это свидетельствует о Боге. Послание к римлянам, 1 глава. Невидимое Божье естество, там есть, я, ну так, своими словами, через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть не надо и отвечать, и спорить. И вот если человек внимательно, долго глядит на небеса, к примеру, можете сделать такой эксперимент, мы все люди городские чаще, вот засветка звезд у нас идет фонарями, знаете, когда более близкий свет не дает увидеть более тусклому, может быть, далекому. А вот на природе, вот на рыбалку я езжу, или вы в походы, может быть, ходите, да даже просто на дачном участке, где не так много фонарей, вы можете этот эксперимент легко сделать, и вы увидите, как все-таки глубоки небеса, и какой трепет, и восторг, и глубину испытывает любая наша душа, даже у неверующего человека, взирая на все это чудо мироздания. Вот по-другому никак не могу сказать, чудо мироздания. Вот мириады звезд и планет, галактик, ты понимаешь, как это глубоко, как это премудро сотворено. И поэтому вот да, через это начинаешь познавать руку Творца. Через это видишь и внимательный взгляд, конечно, на окружающую природу и на законы естествознания, про которые я уже упомянул. Что касается философии и религии. Вот религия – это… есть ведь много определений слова «религия». Там свод правил, обрядов, определенного там верования, доктрин. Вообще существует целая книга, по-моему, 300 определений слова «религия». Ну, из них я вам коротенькое, для того, чтобы не перегружать. «Ре» – это возврат, частичка возврата, это не русское слово, а «лигос» или «логос» – это Бог. Возврат к Богу, дословно. Или, как блудный сын, вернуться. Да, мы вот решили стать самостоятельными, вот когда в лице наших, можно сказать, прародителей дьявол прельстил Адама и Еву, он сказал, вы будете как боги, ну типа зачем вам Бог, вот вы и сами будете, сами с усами. Вот, и вот это вот отделение от Бога, потеря Бога в сердце повлекло катастрофу для человечества. Или таким религиозным языком, библейским языком, грехопадение. Грех – это несовершенство, это промах. Вот эти все промахи, ошибки, отклонения, они таким валом вошли в этот окружающий мир, что это проклятие после грехопадения, ну и сегодня для многих является большой тяжестью для, ее, для души, которая создана Богом. И создано так, чтобы Бог общался с нашей душой. Вот эта утерянная связь иногда просится обратно на возобновление. Вот таким языком я разъясню. Как, уж простите за юмор, те, наверное, смотрели «Ну, погоди», когда его там шарахнул током в очередной значит, серии, когда он там, по-моему, по Останкино или где-то ходил. Вот. Он вот так вот руку держит, а ему, по-моему, зайчик там помог и бутылку кефира, что ли, подал. Ну, правда, неприятный момент, током ударило, пусть даже этого волка, молодец, знает, что и врагам помогает, хотя тот за ним гоняется. Но у меня почему-то еще с детского сознания, я в христианской семье рос, этот образ остался на всю жизнь. Или кто изучал внимательно химию, валентность, когда молекула H2O, да, вот 2О держит H, да? Вот как бы у них ручки такие нам рисовала. Сдауч у нас была по химии и очень хорошо преподавала, и она на детском уровне даже, таком подростковом, нам объясняла сложные вещи, устройства материи, органики, неорганики. И вот я запомнил, вот эта валентность, когда бывает, когда молния бьет, допустим, и вот это неустойчивое положение этой молекулы, которая в облаках H2O, она превращается в HO, вот кто знает, помнит химию, это называется озон. И вот этот озон в воздухе витает, особенно когда гроза и частые молнии бьют, потому что вот выбивает одну, значит, молекулу кислорода, и пока опять не вступила в реакцию, она неустойчивая, эта молекула, она опять найдет себе из атмосферы кислород. Но вот у меня это осталось на всю жизнь, такие примеры, что произошло с любым человеком. Он как бы остался с этой протянутой рукой куда-то в небеса, он ищет какого-то своего Творца, ну не какого-то, он просто иногда понятия не имеет, он интуитивно ищет Бога. И не ощутят ли его, как апостол Павел в 17 главе «Деяния апостолов» сказал, что Бог недалеко от каждого из нас. Вот мы ищем Бога. Ну, помните, Малинин, помните эту песню? Мы ищем потерянный рай. У человеческой души остался поиск, Антон. Это я отвечаю на твой вопрос, как Бог относится к религиям. И неплохо относится к религии какой? К возврату к Нему, единственному Богу, Господу Богу поклоняйся, Ему одному служи, да не будет у тебя никаких кумиров. Но зная этот поиск, дьявол, враг душ человеческих, который прельстил Адама и Еву когда-то, он пытается в эту руку подсунуть что-то другое, подсунуть какое-то другое божество, а вот небо, а вот звезды, а вот давай поклоняйся этому, а вот поклоняйся какому-то духовному миру, который существует. Иногда это многобожие. Поэтому вот как пользуется враг душ человеческих вот этой валентностью, да, мы так из химии пример, или вот этой открытой рукой, рукой поиска Всевышнего. И в той же послании, в том же послании к римлянам в первой главе написано, что можно познать Бога, что что они, познав Бога, не захотели, не прославили Его как единственного Бога, Творца их, в том числе, жизни. И вот они предались всякому суетности ума, не захотели иметь Бога в разуме, не в сердце, и тогда вот стали себе придумывать идолов, заменяя Бога, и поклоняясь им как Богу. Вот это, конечно, мерзость пред Богом, и там, к сожалению, но первая глава к Римлянам заканчивается ужасными, ужаснейшими грехами, перечнем грехов, потому что раз они отвернулись от Бога, Бог не навязывает свое общество, отошел от них, и они предались безрассудству, так что творили такую вот мерзость, такую мерзость. И там вот как раз про все эти однополые браки написано, и что женщины заменили естественное употребление мужского пола. Там все красиво, конечно, так по-библейски сказано, но если посмотреть на поверку, ужаснейшее развращение человечества, даже которое не выдержал Бог, и вы помните, в лице Ноя только сохранил жизнь, потому что весь мир тот был, мы себе даже представить не можем, какой он был развращенный. Почитайте первые книги «Бытие». Поэтому вот так я отношусь, Антон, как Бог относится к разным религиям. Наукам сказал, религиям сказал, теперь философии. Философия, в принципе, неплохое слово. Филио – это греческое слово «любить», София, мы знаем, – это мудрость. Поэтому «любомудрие» – так звучало бы это по-русски. Чрезмерно любомудрствовать вот, не стоит. Иногда люди впадают в различные отклонения от истины. Нашу мудрость мы сверяем с Божьей мудростью. Поэтому молодому Тимофею Дух Святой через апостола Павла желает так, 4.16, «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно, так поступая себя спасешь и слушающих тебя». В себя вникать мы должны. Исследуйте самих себя. Это не только это, но и другие послания, места Священного Писания нам указывают не другого, а себя в первую очередь исследуют. Для того, чтобы знать, верили вы, в каком вы духе. Не знаете, какого вы духа, говорю, помните, Христос ученикам, когда они хотели низвести огонь на ту деревушку, которая их не приняла. Хотя до этого им Христос сказал, если вас не примут, идите дальше. Но вот так за дело, а давай мы, Господи, огонь низведем. И Христос, видя это намерение сердца, говорит, не знаете, какого вы духа. Вот если человек не исследует себя, он может впадать в различные отклонения. И даже вот философиями написано различными «не увлекайся». Вот есть хлебушек, сравнение Библии с хлебом, удивительно. Хлеб, молоко, вот самые простые продукты, которые необходимы для роста, особенно ребенку. Сначала молочко, потом потверже, хлебушек появляется. Иногда хлебушек размачивает мамочка, да, или там кто ухаживает за ребенком. Поэтому вот это, питай себя ежедневно этим хлебом. Такое наставление апостол Павел многократно говорит. А вот философиями различными не увлекайся. Почему? Потому что под видом философии, кстати, философии говорят так, подруга теософии. Теос – это Бог, мы знаем, исходя из той программы, на которой вы нас слушаете. Теос – это Бог. Это единое общее слово греческое «Бог». Конечно, мы имеем в виду Бога библейского, Бога единственного. Вот. Но иногда этим словом выражают люди и другие божества, которые не боги есть. Как апостол Павел в 8 главе пишет в послании к Коринфянам, но приносящие жертвы другим богам приносят идолам, приносят бесам. Вот, поэтому, конечно, теос – это Бог, и отсюда слово теософия, то есть софия – это мудрость, мудрость о Боге, мудрость о Боге, красивое слово. И вот философия, это говорят и теософия, это две подруги, за руку они иногда идут. Конечно, умение вникать в себя, как Тимофею было сказано, и в учение – как устроен Бог, он сказал о себе многократно через свое написанное, данное человечеству слово, которое писалось на протяжении там, 1600 лет и даже, по-моему, чуть больше, более 40 авторов, и писали иногда, не зная друг друга, написав какую-то свою часть, умирали, потом все эти части собрали, и получилась вот такая каноническая, как мы говорим, то есть целый процесс канонизации Библии. Это внимательный отбор произошел по определенным критериям. И мы увидели, что автором является один автор, Бог, хотя и через разные ручки, карандаши и цвета этих ручек, если каждую личность как цвет представлять, писал. Поэтому, Антон, вот так относится Библия к науке, религии и философии. Второй вопрос. И что будет делать Бог через без человечества? Не будет ли ему скучно без вот этого всего, что происходит в этом мире? Скучно ему не будет, Антон. Уже с ним точно не поскучаешь. Он творец счастья, и он пишет, о нем написано, что он творит все новое. Сегодня мы коснемся новую Землю, новую обновленную Вселенную. Может быть, будет то, что мы даже и не предполагаем, как написано, не видел глаз, не слышало ухо, и даже на сердце не приходило человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам это Бог открыл. Вот Бог открывает в духе. Поэтому в духе, когда проникает Господь, Он обновляет наше естество, мы новое творение во Христе Иисусе, ты вдруг начинаешь где-то какими-то фибрами души интуитивно понимать, если здесь, на земле, на этой грешной, я испытываю такие кусочки счастья в Боге, то какое же будет будущее без греха, где полностью в Бога мы погрузимся буквально? Он не уничтожит наши личности. Мы также будем оставаться каждой личностью. Это не восточные какие-то религии, которые говорят о том, что нужно как капелька слиться с океаном и как-то размыть свои очертания. Нет, мы будем в Боге каждый, и все прошлое, которое на земле было, все наши преодоления, трудности, да, искушения, которые мы не преодолели, и, может быть, какие-то согрешения, у нас есть приоритет какой. Мы можем приходить к Богу и просить, чтобы Он ходатайствовал, омыл своей кровью и сейчас, каждый день. Вот такой Он дал нам возможность в своей крови иметь избавление, но важно приходить с покаянием, обязательно. 1 Иоанна, 1 глава нам пишет с 6 по 10 стих, внимательно прочитайте, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не согрешили, представляем Его лживым, и слова Его нет в нас, а если кто согрешит, вот там 2 глава так начинается, то мы имеем ходатая. Он непрестанный, вечный ходатай между нами, несовершенными, грехопадшими людьми и совершенным Богом Отцом. Он, Бога человека, Иисус Христос, стал этим мостом. Крестом Он соединил небеса и землю, и поэтому великая благодарность Ему всегда. Все мы, всю хвалу Богу приносим через Иисуса Христа. Все наши обращения идут через Иисуса Христа. У каждого из них ипостасно, у Троицы есть свои замечательные свойства, функции, я бы даже так сказал, которые выполнены и выполняются ради человека. Поэтому Богу не будет скучным. Он уже приобрел себе великое множество последователей. На подвиг души своей будет смотреть с довольством. Исаия 53 глава нам говорит. Говорит пророчески, когда все свершится, когда уже жатва последняя будет пожата, то для многих написано кровь его изливаемая, для многих, не для меньшинства, а для большинства. Значит, люди, большинство примут эту кровь. Или даже опосредованно примут. Может быть, они не знали ничего о Христе, но Он и за них, как за детей, так и за не совсем здоровых людей, которые и не могли своим умом Его принять. Вот такая здесь у нас и экология, и последствия генетически всех вот этих изменений. Все это, но Бог великодушен, Он никого в ад просто так не пошлет. Он из-за них пролил свою кровь, чтобы очистить их грехи по неведению, которые они совершают, для того, чтобы они были в числе спасенных. Может быть, не войдут в число Христовой Церкви, потому что туда входит только через личное общение с Богом в духе, через осмысленное, осознанное посвящение себя Ему. Вот. Но будут среди спасенных, в это я верю. Так что спасибо. Спасибо, друзья, что вы присылаете ваши вопросы. Ну, а мы движемся дальше. Евгений задает вопрос. А есть ли у Бога субстанция? Я не знаю, Евгений, как вы понимаете это слово, но я вам скажу, как я впервые это слово употребил в своем понимании. Я не знаю, но я был ребенком, мне было 5 лет, я был, помню, в детском садике. И вот представляете, слово, которое мне было каким-то таким далеким, но, может быть, совершенно непонятно, вдруг пришло в мою жизнь, я стал его употреблять. И я как-то так в нем какую-то глубину почувствовал. Я хочу сказать, что когда рождались споры, ну не споры, а скорее дискуссии, я помягче так скажу, как же выразить ипостасность Бога, то слово «субстанция» тоже попервой пытались использовать люди для описания Троицы, что у нас Бог триедин. Он не три божества, не Бог с тремя головами, но Он триединый Бог. Вот эта тайна, эта загадка, но она описана в Писании многократно, десятки, если не сотни мест, которые это подчеркивают, показывают. А вот понять нам это трудно, как один человек сказал, кто поймет вот Троицу, тот сойдет с ума, а кто ее не примет, тот окажется в аду. Вот, вот человек предпочел принять Бога таков, каков он есть, мы его всю вечность еще познавать будем, но вот для того, чтобы в вечность-то попасть, нужно его все-таки принять. Безусловно принять, без того, чтобы нашим ограниченным греховным разумом его сначала понять. Если мы поймем вот того Бога, какого мы поймем, тот и не будет Бог. Тот кто-то тоже очень красиво выразил. Подумайте, задумайтесь над этим. Если в вашей ограниченной коробочке разум, а никто не будет спорить, что он вундеркинд, даже если вундеркинд все равно не знает всего, вдруг поместился Бог, то вот этот Бог, он очень ограничен. Точно он не Бог. Поэтому тут Бог безграничен, а мы ограничены. И вот это тоже, я вам предлагаю немножко пофилософствовать, раз нам Антон задал такой вектор. Вот как раз и это надо тоже понять. Кстати, мудрые философы Греции это понимали. Они понимали, что есть что-то такое, что выше и больше, чем они сами с их философией. Так что хотя бы подражать можно людям, которые себя причисляли к философам. И на философию древнего иногда, древней Греции, античную философию до сих пор, помните, Сократ, Аристотель, Платон, ну там огромный перечень, я даже не буду всего перечислять, вот, ссылаются до сих пор люди, это огромная наработка человечества. Вот умнее их, ну не стоит, наверное, быть или себе казаться, хотя Бог нам открывает больше, в Боге, конечно, мы больше понимаем, чем философы Древней Греции, безусловно, это так. Но я просто говорю, когда они вот не познав Бога или не зная о нем, они вывели формулу логос как некое такое вот божество, и когда Павел приходит и рассказывает им о логосе, вот они проявили чрезвычайный интерес. Они говорят: расскажи нам про это. Вот как раз 17 глава Деяния апостолов, перечитайте, когда Павел, там ожидая, оказался в Афинах, в столице Древней Греции, ну той Греции, конечно. Это уже было через где-то 250 в среднем лет после самых начатков греческой философии. Можно это в любой историческом учебнике увидеть, посмотреть. Но суть не в этом. Поэтому, Евгений, да, вот слово «субстанция», оно вообще любое слово очень трудно описать словами Бога. Очень трудно. И особенно его какие-то тайны. А вот смирение мы должны это всегда помнить. Поэтому в попытках описания Бога надо быть очень корректными, стараться это делать по Библии, чтобы нас не занесло никуда, и чтобы не появилась какая-то неверная мысль или доктрина, или еще хуже, ересь и ложное учение. Поэтому частично это слово можно использовать, иногда можно использовать для того, чтобы понимать, что все-таки Бог – это личность. Вот, и есть, вот, особенно так написано, Бог явился во плоти, то есть конкретно Он ограничил себя добровольно, Он личность, которая не может вместить небеса небес, как написано в Писании, и все им сотворено. Вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог, и ничего не начало быть, что начало быть. Все только через Него, через Христа и желанием Отца и Духа Святого сотворено. Сотворим себе человека. Помните, первая книга Бытие, первая глава. Поэтому это все тайны. И поэтому надо очень аккуратно быть в употреблении слов, стараться не как-то, скажем так, не упрощать словами. Вот все максимальное, что мы можем сделать, это упрощение или искажение. Вот. Стараться побольше слов подбирать, чтобы выражать какую-то истину. А лучше по Библии что-то выражать. Но Господь однозначно – это личность. Оксана задает вопрос. Господь наказал женщину за грехопадение родами в муках. Почему тогда животные тоже рожают в муках? Ну, ответ на поверку. Ведь животные даны были человеку. И написано, вся тварь совокупно стенает. По-моему, это Римлянам 8 глава. Ожидая откровения сынов Божьих. Вот то, что тварь была доверена человеку, и человек был господином над всем творением и над животными, и над более низшими животными, какие бы живности ни были, вот так, животное я в общем слово употреблю, в том числе и растения, это тоже живности, вот, даже минералы. В общем, вся земля была дана, отдана человеку во владение, и он господствовал над ней, он господин всего этого. Поэтому 8-й псалом можно прочитать Давида, тоже красивое описание там. «Все отдал под ноги его». Вот 8-й псалом как раз и говорит, что человек был венец творения. И так как человек согрешил, то этот грех вошел и в животных. Животные не бросались друг на друга, не было кровожадных животных, не было хищников. Вот так написано, что лев питался травою, как волк. И будет питаться травой, это будет восстановлено. Поэтому вот эти все кровопролития и хищнические, и вот все вот эти вот кровососущие, там начиная от комаров, заканчивая там, может, бактериями, всяким миром, как он устроен чудно. Вот. Все-таки проклятие вошло во все сферы жизни. Поэтому вот эти вирусы, непонятно, живые они, не живые, и как они мешают сегодня, вторгаясь в наш организм и... Вы знаете, что происходит. Вирусология – такая интересная наука, как я профессора тут слушал, а он говорит, вот как раз ковид был, а он давал интервью, седой уже, и говорит, а как вы думаете, сколько мы о вирусах знаем? 5% только. Мы вот то, что мы тут на открытие делаем, какие-то вот делаем антивирусные какие-то прививки, что-то там как-то пытаемся управлять, и правда что-то изучили. Это всего только 5% от того космоса, который в вирусном мире мы еще только исследуем. Поэтому везде нас ожидают много открытий, много таких вот непознанного. Чего-то непознанного. Так вот, все это произошло, я уверен, все вообще такие поломки, давайте я общим словом, чтобы всем понятно было, потому что в генетике там тоже есть такое слово, когда что-то таки отщепляется и как бы само существует, и влияет, и попадая в организм, начинает вступать в реакцию и так далее. Все это было последствия грехопадения. Любое проклятие, любое несовершенство теперь среди окружающих нас тел, живностей и так далее. Поэтому, да, Оксана, вот через женщину грех вошел в мир, но только на женщину не стоит кивать, потому что все-таки, хотя и написано в Писании, что через нее пришел грех, это правда, это истина, но и Адам тут имеет отношение. Двое будут одна плоть, и написано, человек в некоторых местах согрешил. Поэтому Адам как ответственное лицо, как глава семьи этой маленькой, он нес эту ответственность и несет, и он тоже трудится в поте лица, да, Адаму не дано рожать, но все там высказано не только женщине. Более того, женщину Господь восстановил. Вот мы тут праздновали как раз праздники Международного женского дня. Мы в нашей церкви особо вот такого политического окраса не празднуем, там не вспоминаем политических деятелей, там Клару Цеткину или кого-то еще. Но, тем не менее, пользуемся всегда возможностью сказать добрые слова нашим бабушкам, мамам, вообще сестрам любого возраста, подарить цветы, как-то уделить особое внимание. Это вообще здорово, это неплохо. Не только раз в году, но этот уж точно день нельзя пропустить. Поэтому, как написано там же, когда Бог давал, вот особенно змее, да, вот, через которую, через змея дьявол искушал Еву. Он сказал, что на брюхе теперь, да, лишил ног. Кстати, бегали, да, змеи-то. Вот. И теперь будешь ползать и прахом питаться, и будешь жалить семя жены, не семя мужчины. Оно всегда на Востоке главным было, фамильное, да. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Вот не их матери перечислялись, а именно мужское семя. А тут будешь жалить семя жены в пету, а оно поразит тебя в голову. Вот здесь как раз уже звучало пророчество про приход Мессии Иисуса Христа, который от семени жены родился, без участия семени мужа. Вот какое интересное событие в истории человечества произошло. Поэтому об этом тоже надо не забывать. И чадородием спасешься. Да? Вот то, что она родила нам Спасителя, теперь вот мы благословляем имя Марии, и оно среди всех родов благословляемо. Вот это на самом деле так. Поэтому, да, конечно, не стоит преувеличивать и сделать из нее царицу небесную, знаете, такого, еще одно божество, это, наверное, какие-то языческие у нас все время поползновения. Бог, Он один, и несмотря на величайшую роль этого благословеннейшего сосуда, Марии, я имею в виду, вот, все-таки из нее не стоит делать божество. Что, кстати, в веках попыток не раз было, и ее обожествляли, и, может быть, даже сейчас иногда обожествляют, здесь надо не перегибать. Вот, с одной стороны, некоторые, значит, не благословляют и не вспоминают ее как замечательный пример, что мы каждый может быть носителем Спасителя, вот так, ни больше, ни меньше, в нашем лоне, в духе может быть Господь Иисус Христос. И об этой тайне в первом послании, в первой главе послания к Колоссянам апостол Павел говорит, что Христос в вас упование славы. Ой, простите, это Галатам, конечно, да. Вот, Христос в вас, вот тайна, Христос в вас. Если, конечно, вы его приняли. Поэтому Мария стала прекрасным образом тех христиан, духовно рожденных, которые, как Иоанн говорил, ему должно расти, растит-то где-то родиться, поэтому есть понятие о духовном рождении, возрождении нашей личности, возвращение в общение с Богом. И это происходит через принятие жертвы Иисуса Христа, через покаяние, через освящение, которое кровью Его, и Дух Святой тогда поселяется в нас. И вот этот прекрасный образ вынашивания Христа, он свойственен теперь и мужчинам, и женщинам, потому что во Христе нет мужского и женского пола. Ну, вот некоторые рассуждения мои, в том числе и на эту тему, но я вижу, что вопросики еще есть. Давайте двинемся дальше. Оксана еще один вопрос задает. И испытывает ли Бог боль какую-то? Конечно, да. Конечно, да, и об этом говорится. Боль бывает разного происхождения, когда Бог воплотился во Христе и пришел сюда. Это не имитация была его боли, как было одно из ложных учений, вы знаете, первые века против этого собора выступили. Одни говорили, что Христос был просто человек, особый, наделенный особой благодатью Божией, и не видели в нем божества Бога. А другие говорили, что он, да, Бог, но он же не позволил бы грешным людям над собой издеваться, все боли он имитировал. Он был как бы фантом, он был так, как призрак, да, вот на кресте он якобы под этой болью мучился, страдал, когда его били, когда его пригвождали, текла кровь, и не только. Он уставал, это тоже больно. У него были детские болезни, когда зубки резались. Он, написано, испытал все боли. Он взял на крест нашу боль. Поэтому, конечно, он испытывал боль, безусловно, и знает, что такое боль. Для этого и пришел на эту землю. Антон задает вопрос. Почему Библии бывают разные? Хороший вопрос, Антон, спасибо. В связи с различными переводами, вот это все время желание что-то улучшить – ну, оно доброе желание, но здесь надо быть очень аккуратным. Я хочу сказать, что есть классические переводы Библии, которые делались очень богобоязненными людьми, даже группой людей. И для этого люди и посты несли, и особо пребывали вот в этом соборности по каким-то неясным иногда вопросам, собирали людей, как мы лучше сделаем перевод. И вот наша синодальная Библия, синодом принятая Библия, стандартное синодальное издание Российского библейского общества. Можно всегда это найти в интернете, пожалуйста, в любом храме. Откройте первую страничку, где напечатано Российское библейское общество. Но сейчас Российское библейское общество, которое в соседнем доме от меня находится, на Воловой улице, вот, там, где я 37 лет с мамой прожил, вот, я там номер 10 дом, а у них вот прямо вот здесь, рядом с 8-18, не помню, какой у них номер дома, вот, Российское библейское общество, появляются и другие переводы, там перевод Кузнецовой такой есть, есть еще кого-то. Я вот, по-моему, в английской Библии увидел 14 переводов. Есть классический короля Джеймса, помните, Kingdom James Verse он называется, а есть новое, новый перевод, новая версия и так далее, для подростков, для детей, иногда есть с упрощениями некоторыми. Для восточных людей я видел Библию, там имена все по-другому, им более близкие. Вместо Моисея – Муса. Потому что у них в Коране Муса – это Моисей. И вот чтобы сблизить понимание, вот, это все-таки священное писание, и Коран говорит о том, чтобы они читали священное писание. Настоящий мусульманин должен читать и Библию. Вот, Туарат, Туарат он называется. Да, Тора – это как у нас Тора, или у иудеев Тора. Это первых пять книг, а потом Забур, Инжил, это вот пророки, это псалтырь. Все это священное писание. И вот я видел такие переводы. Поэтому в желании иногда что-то пояснить лучше, иногда все-таки есть опасность и не то пояснить. Поэтому я вот сторонник того, чтобы читать священное писание на русском языке, в его таком классическом, как я уже сказал, синодальном виде. Да, немножко архаичное, с употреблением «ибо» и других слов, которые уже у нас в обиходе сейчас не употребляются или редко употребляются, но тем не менее. Вот этот язык Библии, он все-таки глубинный. Я вижу по себе, вот я читал Библию, не читая никаких книжек, да их особо и не было, там по пальцам одной руки могу перечислить, там «Мир с Богом» Билли Грэйма, там еще несколько книг, Рогозин, там «Существует ли за огромная жизнь» еще. Я, в общем, буквально там 3-4 книжки за 10 лет ближайшие, вот как я крещение принял, я прочитал, но у нас было тоже традиции в семье кое-какие книги вместе, вот, например, «Мир с Богом» мы читали всей семьей. А так читал Библию, и не жалею. Почти что 10 лет я 9 раз прочитал Библию каждый год. Вот в год раз прочтение Библии. И сначала я вчитывался в этот текст. Сначала много было загадок, потом потихоньку начала приоткрываться мне Слово Божие, Библия. И потом такие основы заложились, что я рад до сих пор. Вот все, что я сейчас вам говорил, я не читаю. Я вот сижу перед микрофоном, хотя у меня есть возможность открыть здесь Библию, быстренько что-то найти, даже в электронной форме, оно уже в сердце, оно живет там. Почему? Потому что вот так мы воспринимаем Слово Божие. И я нисколько не жалею, что именно синодальный вариант Библии я воспринимал. Она заложила хорошие основания, и потом мне легко было общаться с разными людьми, и восточными религиями, и теми же мусульманами, до сих пор общаюсь, потому что и теми, кто какие-то вопросы по Библии задает, вот, и эта программа стала частью моего исследования Писания, Бог меня буквально привел сюда чудом, вот уже 27 лет, вот сейчас в апреле будет, как я здесь веду эту программу на этом радио. Поэтому спасибо, Антон, да, хороший вопрос. Читайте синодальную Библию, и если нужно, посмотрите немножко разные переводы, но аккуратно. Вот мой такой вам совет. Еще один вопросик. Если у Бога, значит, уже относительно его планы на будущее есть ведь... Есть, да, есть. То стоит ли мне самой пытаться что-то делать или просто плыть по течению, стоит ли самой напрягаться? Очень хороший вопрос, я не вижу, кто его задал. Оля, может быть, напишешь, я не знаю, к кому обращаться. Вот, еще раз прошу, друзья, подписывайте ваши вопросы. Но хороший вопрос, действительно, Бог знает все наперед. Но скажу вам очень кратко, потому что время нашей передачи опять уже близится к концу, мне еще надо успеть на пару вопросов ответить. Так вот, Божье предузнание не влияет на ваше предопределение. Вот Бог всех предопределил во Христе быть спасенными. Для этого Христос пошел на крест за всех, многократно в Библии написано. И Бог не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись. Но его предузнание, он действительно знает все наперед, мы линейно движемся, не мешает вам трудиться и навстречу ему идти. Потому что Бог призывает, он говорит, избери жизнь. Это от нас зависит избрание жизни. Вот есть смерть, вот есть жизнь, избери жизнь. Вот это это с нас Господь спросит, это от нас зависит наше спасение. Вот, Бог это спасение уже нам приготовил, от нас зависит его взять. Оля задает вопрос очень интересный. Добрый вечер, у нас сегодня на конференции был вопрос от Пооткровения 22. Листья для исцеления народа, для чего, если на небе нет болезни или оно будет на земле? Ну и так далее. Хороший вопрос, Оля, я на него уже частично пытался, так сказать, зайти на этот ответ. Лучше всего прочитать последние две главы, это 21 и 22. Описание небесного Иерусалима, он-то небесный, но он-то с небес спускается на землю. И на земле 12 месяцев будет приносить вот это, значит, листья этих деревьев, которые будут в Иерусалиме, а народы будут вне. Вот это очень тоже важно помнить. Поэтому пусть Бог благословит понимать. Там образы, в книге Откровения очень много образов. И видит Иоанн именно земное представительство, корону на этой обновленной земле. Вот так надо и посмотреть, и понять. А в вечности уже нет летоисчислений, нет месяцев. Поэтому здесь справедливы те, кто уже так рассуждают. На этом наша передача закончилась. Надеемся услышаться еще в следующую пятницу. С Божьей помощью. Храни вас Бог. С миром Божьим. До свидания.